Я сегодня хочу почесть всем известные псалмисты, сотвитов, мизморов, тойдов, все, кто молится ежедневно, так и повторяет его почти каждый день. Ну, просто понять, что здесь говорится. Ну, и так, мизморный тойдов. Что такое тойдов? И все знают, что говорят на иврите друг другу за мелкие выражения, то да, раба, большое спасибо. Но слово «тойда», оно имеет такой двоякий смысл. Корень его, корень «леодот». «Леодот» имеет два смысла в святом языке. Первый смысл – это признать правоту кого-то. Например, кто-то от вас требует долг, $1000. Вы знаете, что он прав, но очень хочется отдавать. Хотя бы не то, чтобы украсть, но не сейчас, а через годик. Отложить. И вот признать, что вы должны ему $1000, это тоже называется «леодот», признать. Если вы поменяете историю, модем и мексат, признание частичное. Модем и мексат, такое понятие есть. Есть другой аспект слова «туда» – это благодарность. И есть в русском языке очень такое хорошее слово, которое включает в себя и то, и другое. Признательность. Когда мы вообще занимаемся святыми текстами, надо понять всегда, когда говорится слово «туда» или «леодот» или «модим анахну лах», что здесь имеется в виду? Признание, благодарность или то и другое. Я вам приведу пример из Сидора. Давай секундочку сиду. Мы говорим в Амиде, в молитве Шмона Исре, дважды «Модим анахну лах». «Модим анахну лах». Что имеется в виду? Благодарность или признание? Или то и другое? Это очень непростой вопрос. Не знаю, как это переводили в русский синоним. Я не могу гарантировать их точности и истинности. Есть точка зрения, что «модим анахну лах» означает «признаем мы тебя». Мы знаем, что есть Всевышний, и признаем его. То есть мы говорим «Модим анахну лах», признаем мы тебя, что ты наш Господь, Бог наш, и Господь, и Бог наших отцов, веки веков и так далее, плод нашей силы, наш защитник и спаситель. Это одно объяснение. Есть другое объяснение, что имеется в виду благодарность. Я люблю объяснять немножко иначе, что тут есть и то, и другое. Мы признаем Всевышнего, и мы с этим его за то, что он наш Спаситель, наш оплот, он наш Бог, который нас наблюдает и ведет все перипетии и изгнания. Мы это признаем и за это мы словно благодарим. Невозможно бы благодарить без признания. И человек не признает добра, которого сделал другой, ему не за что благодарить. Первое начало является действительно признание, а потом благодарность. Великий мудрец, которого именно, может быть, слышали, приводит Равица Гутнер, наша русскоязычная община, не только русскоязычная община, весь народ Израиля, ему благодарны, в частности, за одну вещь. он дал совет в Бискую землю рассказывать о том, как он прожил в Советском Союзе, остался евреем. Это была заслуга раба Ицхака Хутнера. Раб Ицхак Зильбер был в гостях в Америке. Он был великим мудрецом Торы, каббалистом и мудрейшим человеком. И он дал раб Ицхаку этот совет. И вот он в своей книге «Пахат Ицхак» пишет, что чем отличается модим, как признание от модим, как благодарность. Будем признать тебя, признать что-то, это признание, это не благодарность. Поэтому говорит, что будем нахвалах вначале, это означает действительно признание. Потом, когда говорим дальше в этом же месте, но и делыхо, будем тебя благодарить, говорится слово ал, мы благодарим за это не признание, за это благодарность за что-то. И тут у нас есть мизмор на туда. Буквально воспевание на туда, что такое туда, это особенная благодарственная жертва. Мы еще поймем благодарственная жертва, или может быть это признание, или то другое, мы сейчас попытаемся разобраться. Благодарственная жертва на приводится в Торе. Когда у человека есть причина Всевышнего благодарить, он посвящает так называемую мирную жертву в знак благодарности, то это есть особый закон, это называется Корбан Тода. Жертва называется Тода. Очень интересный закон. Вместе с жертвой приносится еще 40 хлебов. 40 хлебов вместе с жертвой. Это животное. Овца. И плюс 40 хлебов. Все лишь очень маленькая деталь. Это все надо съесть до утра. Если жертву приносят днем, надо успеть это съесть до утра. Но кто съест один вечер 40 хлебов? Как-то многовато. Рабицек Зильбер объяснял это так. У него нет никакого выхода, он должен собрать много людей. И понятно, объяснить, что он просит благодарственную жертву за некоторые... То, что Всевышнему его спас... Тем самым это чудо спасения его становится известным. И имя Всевышнего поставляется. Это смысл того, что мы приносится жертва именно 40 хлебами. Необходимо съесть с днем и следующей ночью до начала рассвета. И нет выхода, надо делать большую трапезу, которая называется эта вещь подобная, то, что принято сегодня делать сюда, туда, я благодарственную трапезу. И в храме, когда приносили эту благодарственную жертву, считали особый этот кусочек из Тейлим, этот псалом, мизмор ле-Тод. Считали, когда приносили эту жертву. И поэтому, вот здесь мне правильно напомнили, никогда мы это в Сукейде Зимра не говорим вообще. Мы никогда не приносили в храме эту жертву, когда не было времени ее съесть. И нельзя было ее есть. В Песах часть хлебов это был хамец. Или, допустим, в Песах, перед Песахом, или перед Йом-Кипуром, когда не было времени это есть, так нельзя есть Йом-Кипур вечером, ночью, то нельзя было приносить эту жертву. Я вам скажу, и поэтому и в канун Песаха, и в канун Кипура, и все дни Хола Моэд, Песаха мы эту жертву не приносим. Мы пропускаем этот раздел в Тилем, Псакейте Зимра, и мы не читаем это. Поставлю бы эту маленькую загадку. Вопрос, точнее, не загадку. читают ли мизмор Нетуда в канун 9 Ава или нет. Как вы думаете? Ведь не читаем, потому что вещи нельзя кушать. А я вам скажу, что мы не так читаем. Знаете почему? Когда будет построен храм, когда можно принести жертву, тогда это будет праздничный день. И будем кушать.
Так мы вечером вообще не произносим это.
Нет, я говорю, днем.
А, днем? А тут пишут вечером.
Не знаю, что там пишут.
Ну как, ну по-русски же
написано. Я не знаю. Я не беру себе ответственность за то, что написано в русских сюда.
Не, я шучу, я тут даю.
А тогда по логике вещей вы Рабьем Кипур тоже не должны читать, да?
Нужно.
Нужно читать?
Да. Я объясню вам. В Йом-Кипур, это святость Йом-Кипура, нас Йом-Кипур праздновали и постились, и это был храм, никакой проблемы не было. Это был центр служения в Йом-Кипур, это было именно в храме. Но при этом все постились. А вот и Шабав, по крайней мере, во время первого храма, и то, что будет после третьего, второго храма, эти тоже согласия по этому поводу. Многие считают, что во время второго храма тоже не было Тиша Бав. Когда был храм, не было Тиша Бав, не было поста. Когда будет храм, тоже опять же не будет. Поэтому нет никакой проблемы говорить в этом мизмор перед Тиша Бав.
Я считал где-то, что это был праздник первый.
Да, конечно, конечно, Тиша Бав будет праздником.
Эрев Песах не читает. А какой эрев мы вообще читаем?
Я объясню. Вы, у вас вопрос про Эрев Песах. Я объясню. Понятие Эрев включает в себя два понятия. Это уже после полудня тоже называется Эрев. Иногда весь день перед следующим днем называется Эрев. Поэтому, может быть, все 14-го Ниссана называется Эрев Песах. Это то, что предшествует Песаху. Так что мы оправдали и себя, и Сидур. Да. Сидур в полном порядке.
Замечательно.
Да. Вот. Есть у нас некоторая аналогия с мизмор Летойду. То есть Раши здесь пишет, там, здесь, там, где приводится в Торе понятие Корбан Туда, это относится к категории, говорит Гмара Масехет Брахот, четверо должны благодарить. И тут имеется в виду две вещи. Это приводится, кто хочет посмотреть в Гмаре, это Тав 54-я, вторая страница. Он дал это Мудбет. Ом Рабьюда Амарав, Албаца Химлеотон. Четверо должны благодарить. Ирдея Ям, кто-то спускает, кто-то плывает в море, он хэмит барон, тот идет через пустыню, Миша Яхоле, тот был болен и выздоровел, у Миши Яхамуш Байтасурин, тот был заключен в темницу, в тюрьму и освободился. О. И приводит здесь Гмара источник этого, это стиль не наш, это 107 глава в Тиле, что там приводятся все четыре несчастья, которые было у человека, который был в пустыне, не знал, как было выйти, был в море, был тяжелый шторм, мог утонуть, когда то же самое был больной, то же самое в темнице. Люди взывали к Всевышнему, а потом когда удостоились спасения, они Всевышнему благодарили. И есть у нас в этом поводу две вещи. Одна из форм благодарности была в храме, чтобы принести Корбан Тойду. И мы с этим говорили также этот мизмор. А для нас есть сегодня некоторая параллель этому. Называется Беркат ха-Гомель. Беркат ха-Гомель – это тоже, это часть, тоже сказано, четверо должны благодарить. Беркат ха-Гомель. Есть только, как я это понимаю, разница большая между Курбан Туда и Беркат Агумен. То есть Курбан Туда, как приводится в стихах, 107 стих, 177 глава, еще действительно, скажем так, может, была большая опасность мне не доехать. Был шторм, уже начали молиться, чтобы все еще спас от этого шторма и так далее. Я пока что, я немного летаю в самолетах, как-то мы не очень молимся, чтобы он долетел. Я думаю, что будет коротко тяжелая передвига в середине, шторм и так далее. Это редкая вещь. По-моему, поехать в машине по дороге – это более опасно, чем летать в самолете. Вот. Но при всем при этом сегодня принято, не всем, но принято обычно говорить «Беркат Агумен» даже после полета. Почему? Потому что все-таки человек был в состоянии, где там жизнь невозможна. Он, невозможно остаться там и жить. Или свалишься вниз, или то же самое в море, то же самое в пустыне. Это не место жизни. Однако, насколько я понимаю, именно Курбан Туда приносили, когда действительно человек был удостоился спасения. И тут я хочу еще объяснить. Мы начали наш урок, что понятие «туда» включает в себя признание и благодарность. И, конечно, когда человек переживает какую-то тяжелую передрягу, увидит спасение, он спасается. Первое, это, конечно, надо признать, что это спасение от Всевышнего. Увидеть спасение от Всевышнего. Да, безусловно, Всевышнего есть возможные посланники. Всевышний не делает нам явные чудеса. Не делает. Но источник всего это спасение от Всевышнего. Я приведу такую. Это даже не история. Это притча, но она очень важная притча. Был один еврей, который плыл на корабле и начал корабль тонуть. Ну, говорят, команда корабля, вот есть шлюпки, спускайся в шлюпку. Корабль скоро утонет. Спускайся в шлюпку. Я в шлюпку, Всевышний меня спасет. Ну, уже шлюпки, мы шлюпки спускаем. Меня Всевышний спасет. Нет шлюпок. Ну, хотя возьми и спасательный круг. Зачем мне круг? Всевышний спасет. Уже начинает уже погружаться судно. Прилетает вертолет, чтобы вытащить его. Зачем мне ваш вертолет? Всевышний меня спасет. Чем дело кончается? Он тонет. Не просто тонет. Его вызывают на высший суд Всевышнего. Это Всевышний, я тебе послал столько посланников тебя спасти. И шлюпки, и круг, и вертолет. А почему ты от него воспользовался? То есть, есть у Всевышнего посланники. Но надо видеть, что это посланники от него. А не просто так. Это не случай, это не пути естественные. Это помощь и спасение от него. И я вам скажу, что касается наших душевных сил человека, есть у нас такая проблема. Когда человек находится в состоянии, когда он видит, что у него, естественно, нет спасения. То есть он не видит, что можно сделать. Тогда даже далекие от Торы евреи начинают молиться. По принципу, а что еще можно сделать? Ну, скажем так, многие врачи, которые занимаются опасными больными, хорошо знают, что нечего делать, но иногда люди спасаются поэтому. Поэтому они говорят, что тут нечего делать, как молиться. Ну, допустим, этот вот еврей, который никогда кипу не одевает, такая ситуация, у него сын тяжело болен, нет, вроде бы нет у него врачей, рецепта, как его спасти. Он со скипу падает, плачет, начинает молиться. И вот сын выздоравливает. Уже не надо молиться. Так работает такая система, найти естественные причины и заново забыть о Всевышнем. Заново забыть. Заново забыть. И тут есть очень принципиальная вещь. Полагаться, уповать на Всевышнего, полагаться на него не только когда человек находится в беде, но и после спасения. Это смысл, в частности, этого, этой жертвы туда, курбан туда, это беркат гумель, даже когда ты спасся, и вроде были посланники, посланники, которые спасли, но не было явное чудо, признать, что спасение от Всевышнего, если спасение от Всевышнего, Всевышнего надо благодарить. Надо благодарить. Если мы уже об этом говорим, я приведу вам еще одно место. Откройте, пожалуйста, в Сидуре. Есть там после молитвы Шаббата, так называемая молитва Галель. Знакомые, помогите друг другу найти, это Галель. Это есть в молитве Галель, в тексте Галеля.
Галель,
да.
Окей.
Найдите, 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 чтобы можно показать. Очень принципиальная вещь.
Идем по главлению смотрим. Обычно сюда это 301-305 страница.
Это точно.
Есть, есть в Галеле. Если вы в обычном сидуре, то это в середине Галеля есть перед Гудил Ашем Китов, есть Ма Ашим Лашем Конфлик Монот Галеля. Найдите, пожалуйста, вот это вот место. Буквально Ма Ашим Ладуйной Конфлик Монот Галеля, что я верну Всевышнему Конфлик Монот Галеля, все его добро, но на мне. Что такое на мне? Есть очень такое важное объяснение, что все, что Всевышний не делает добро, на мне есть обязанность. Алла – это значит, на мне есть долг. В чем долг этот проявляется? Это слово «долг» в первую очередь благодарности. Это то, что мы сегодня говорили, это вопрос признания, а потом благодарности. Но признать, что Всевышний нам дает все. Все. Даже когда мы здоровы. Не только этого было. А кроме того, это долг вернуть. Маошив, что верну? Что верну? А что он Всевышний вернуть? Что, что ему нужно? Что ему нужно? Вообще нужно.
Это нам нужно. Вернуть Всевышним другим людям, делать хэсэд.
Одну секунду. Важно Маошив Рашим. Вы правильно говорите, но делать хэсэд другим – это очень хорошо. Но это ограничивает понятие, это не полностью. Значит, мы должны вернуть Всевышнего то, что от нас ожидает, то, что нам заповедовал. Это вернуть Всевышнему служение ему на более высоком уровне. Об этом пишет великая книга «Ховат а-Левавот» из по-русски «Обязанности сердец». Эта книга вся построена на одной основе, чтобы служение Всевышнего построить на благодарности ему за все добро, которое он делает. Что человек, который предоставится особое благодеяние от Всевышнего, обязывает его служить Всевышнему на особенно высоком уровне. И это тема отдельного урока, но я хочу хотя бы в двух словах это напомнить себе и другим. Мы сейчас находимся в Европе. Знаете, знаете, чем отличается Европа? Это место, где каждый квадратный метр, скорее всего, пропитан еврейской кровью. Это небо не было, не только катастроф. Это не вся, да, все средние века, крестоносцы, ну, то есть...
Инквизиции. Ну, в Европе были со времен Масе Пелегеш Багева, колено Бениамин, часть колена пришла в Европу, здесь был густой дикий лес, здесь были только евреи. Больше 3000 лет здесь, не всегда было
так? Нет, то есть, нет, но реально, я говорю про последние, после знания второго храма, то есть Европа пропитана хорошо еврейской кровью. И вот, давайте представим себе эту вещь. Мы выходцы из бывшего Советского Союза, что-то был. И есть кровь физическая, есть кровь духовная. Вся наша община была уничтожена духовно в Советском Союзе, что-то страшно. Я не раз это повторяю, когда я первый раз, когда познакомился с Равицким Динбергом, это было 47 лет тому назад, после Шивот. Я был просто поражен. Я не мог себе представить, что в Советском Союзе сохранился один религиозный еврей. Я не мог себе такого представить. Ну, ладно, были бабушки, тут, моя бабушка меня тоже кормила мацой. Честь и хвала, но это не было полноценным исполнением Торы. Понятно. И это наша община была, по большому говоря, сожжена. Были отдельные, Беравицы Динбург не был один. Были хападники и нехападники в разных местах. Были евреи, которые соблюдали по-настоящему и в Москве, и на Кавказе, и в других местах.
Ташкент, Ашхабад.
Что?
Ташкент, Самарканд.
Да, да, конечно. Но в целом, то, что немцы не сумели сделать в физическом уничтожении, даже в самых тяжелых местах, где нацисты, их приспешники местные очень помогли им. Это была Польша, это была Литва, Латвия. Но там уцелело 5% евреев. А в Советском Союзе духовно не уцелело 5% евреев. Это были единицы, то меньше, чем однотысячная. Меньше однотысячная. И вот после всего этого мы тут с вами занимаемся Торой. Подумайте об этом. Нам Всевышний пронес, чем все это спас. Слава нам посланников, того же Рабицкого Зильбера, чтобы он нас оживил своими словами Торы. И устно, я много учился у него в молодости, и письменно. И то, что мы реально выжили.
Ну, за какие заслуги наши?
Это вопрос про какие заслуги. Я, вы правильный вопрос задаете, я чуть коснулся этого вопроса. Мы не знаем, какие заслуги. Мы не знаем, но это не нужно знать. Может, когда-то узнаем. Но, скорее всего, заслуги не наши, а наших предков, которые нас молились. Но есть еще один подход к этому. Нас спасли, чтобы мы Всевышнему вернули служением то, что можем сделать. А вот здесь мы можем очень много. Знаете, этот вопрос не новый. Я объясню. После катастрофы европейское еврейство, многие великие народы Израиля, которые чудом спаслись, они поставили себе вопрос, почему, чем лучше других, почему мы спаслись, а они нет. Они ответили один ответ. Мы спаслись, чтобы нести Тору дальше. Не наши заслуги, а заслуга того, что мы сделаем потом. Был один еврей, очень такой достойный еврей, Рав Гибралтар, он был бизнесменом в Ковно, когда учился, кроме этого, еще 8 часов в день, кроме бизнеса. Учился. Он был всем-то мудрецом Торы. Он чудом спасся, спаслась практически вся семья, кроме жены, чудом совершеннейшим. Когда ему предлагали чем-то заниматься, вернуться к бизнесу после катастрофы, после того, что я получил такие дары, могу только учиться, надо только учиться. Все. Забыть про все бизнесы, только учиться. Надо понять, что на самом деле мы пошли, мы не почувствовали такой страх, но прошли через, потому что наша община была сожжена, мы из пепла выросли, как-то требуют от нас вернуть Всевышнему благодарность. В чем? Потому что мы вернулись по-настоящему к Торе, вернулись к изучению, к исполнению. Мы вернули к Всевышнему и в Торе наших детей, чтобы действительно полноценно шли путями Торы. Все, что зависит от нас. Это то, что Всевышний от нас хочет, это его воля. И когда мы действительно это делаем, мы выражаем свое признание, благодарность. Я вам скажу, для меня это очень такая была личность, история. Я вначале, когда я вернулся к Торе, я учился, занимался математикой в Еврейском университете в Иерусалиме, потом был в армии. И тут на меня свалилось такое потрясающее чудо. Не было чудо открытое, но это было чудо. Меня выгнали из армии. Выгнали. Это низкая русская поговорка, щуку бросили в реку. Почему я выгнали из армии? Потому что я отказался какие-то вещи исполнять, которые считал, что потеряющие Торы.
Куда?
Да. Это я был офицером, поэтому меня не посадили на губу, а решили меня уволить. Освободительство уволить меня. Ну, я подумал про себя, так хорошо, вернусь в Иерусалим, уже на юге тогда с женой и с детьми. Вернусь в университет, где докторат. То подумал про себя, а чудеса не разменивают на мелкие монеты. Всевышний меня вытащил, выбросил меня, реально списал мне 2,5 года службы. Я был обязан служить. Не для того, чтобы я делал то, что я хочу. Я все учил, иногда все учил то. Это просто простой пример отношения к дарам Всевышнего. И, знаете, мы отвлеклись немножко, но не страшно. И я хочу вернуться к нашему сотому мизмору. Мизмор ле Тойда. Сейчас объяснили, что такое Тойда, что такое благодарность, и что нас благодарность обязывает. И первое вообще, то, что мы сейчас говорили, принципиально, это обязанность признания и не забывать милость Всевышнего, помнить об этом.
Так, Полищик.
Да.
Маленький вопрос.
Пожалуйста.
Упомянули две вещи. Первое – это признание, второе – благодарность.
Да.
В счастливом конце с благодарностью действительно более-менее понятно, да? Признание, оно все-таки, наверное, имеет два уровня. Первое – признание о том, что спасение пришло от Творца, а второе – что признание в том, что и испытание тоже от Него.
Вы очень хорошо говорите. Вы послушайте внимательно, что сейчас, как его зовут?
Мордехай.
Мордехай. Какая замечательная вещь. Люди зачастую, они благодарят за спасение. Но они забывают благодарить за само испытание. Я вам скажу, я не хочу даваться в детали, это вещь личная, но Я был как-то присутствовал в одном важном событии, когда один человек, он много лет не мог построить семью. И вот он настроился обучиться, она была пару дней перед свадьбой. Сказал про себя очень замечательную вещь. В те годы, когда из-за это состояние ненормального, отсутствие семьи, эти годы даровали мне, он сказал, близость к Творцу, в силу молитвы и так далее, сказал такую вещь. Ни на что эту близость, которая достоилась в силу испытания, не променяю. Сейчас хорошо, слава Богу, все в порядке, все женится. Но эти годы, они не прошли впустую. Они наоборот, они приблизили к Всевышнему. Я вам даже приведу такую вещь. При выходе из Египта, в главе Бешалах, тут нет подругой Хумыша, сказано там, есть такие слова, порой крив. То есть, когда фараон начал гнаться с еврейским народом, сказано, что он приблизил Викрив. Объясняет он это так. Фараон приблизил народ Израиля к Всевышнему. Приблизил. То есть напрасно, понимаете, человек живет в этом мире, он чувствует себя, это называется, в обычной ситуации хорошо. Почва стоит на ногах, нормальное пищеварение, все вроде бы есть, все нормально, как-то можно вроде бы как-то без Творца обойтись. И вдруг он чувствует, что почва уходит у него из-под ног. Нужно обратиться к Всевышнему. И эта близость к Творцу, когда приходит сила испытания, она чрезвычайно важна. Это особая благодарность, она благодарит, что Всевышний нас приближает к себе. Я вам скажу одну историю. История знает. С первого источника, это не история выдумана, был в Эрец Исроэль один великий мудрец Торы, праведник, Рабби Хескель Левенштейн. Он был духовным руководителем Ешивы Мир и в Литве, потом в Шанхае, потом в Полонеже был духовный наставник Ешивы. Мне рассказывали, он устроился в Шанхае, ему открылся Элияу Нави. Это было очень нужно тогда понять, что делать. И его ученики, Ришут Понович, как-то заметили за ним очень такую странную вещь. Он был очень съел от радости Торской. И непонятно почему. То есть сам человек радостный, но это было особое от его. И вроде никаких, так сказать, признаков радости у него не было. Там никто не родился, никто не женился, никто ничего, всего. Ну, там хорошие ученики не выдержали. И спросили его, почему Машгиах так радуется. Он ответил им. В моей жизни, я немножко пересказываю это более коротко, было несколько разных периодов. Были периоды, когда мое пропитание было обеспечено. Были периоды, когда не было обеспечено. Когда было пропитание обеспечено, я не жил вместе со Всевышним. Когда не было обеспечено, надо Всевышнему прощаться за пропитание, я жил со Всевышним. И вот когда я уже много лет в Башгех, духовный наставник Ишивы с оплатой, я перестал жить со Всевышним, так как у меня было пропитание обеспечено. Вот сейчас у главы Шарпонович нет денег уже 6 или 7 месяцев оплаты. И сейчас Исана вернулся жить со Всевышним. Поэтому это я так рад. Понимаете, каждый из нас хочет, то, что называется, спокойно иметь нужный ему бюджет и не умеет ценить, когда этого нету. Надо ценить, когда этого нету. Причина, что мы обратились к Всевышнему заново, просили об этом. обскрывную историю. История такая очень хорошая история. Был один хасид, кто молился в Йом-Кипур при Ребе. И после Йом-Кипура он пошел попрощаться, попросить браху на здоровый год от Ребе. А Ребе говорит вот такую вещь. Ты учишь, я знаю, чем ты молился в Йом-Кипур. Вначале ты молился, чтобы у тебя было пропитание на весь год, потом начал думать, что как-то все деньги будут сразу на весь год, то надо бы думать, как их сохранить, как их вложить. Пусть лучше свечи поставить каждый месяц. Тоже. Потом начал молиться, что просто каждый день все было бы устроено хорошо, без всяких проблем. И знаешь, что Всевышний на это ответил? Этого еврея, за что он любил Всевышним, с него нет ничего. Он молится Всевышнему ежедневно, чтобы получить от него пропитание. Это для Всевышнего гораздо более важно, поэтому останется так, как оно было. Останется так, как оно было. Это тяжело слышать для нас, например,
ну, человека. Это ментально, очень индивидуально, скажем так. Это есть разные менталитеты евреев.
Пожалуйста, я не претендую на... Я просто к чему-то говорю. Тут был очень интересный вопрос. Знаете, я никому не говорю искать, потерять зарплату, и не говорю, что отказаться от доходов и выбросить свои деньги, чтобы быть близок к Всевышнему. Я такого не говорю. Но когда ситуации возникают, если возможно испытание, надо понимать, что испытание послано нам ради нашего добра, чтобы мы духовно выросли и приблизились к Творцу. Тут нет никакого сомнения. И поэтому то, что сейчас вот Бордах и сказал, очень важная вещь, что есть у нас благодарность за спасение. Надо помнить также то, чему мы достоились самим испытанием. Но есть только одно маленькое «но». Надо уметь использовать это испытание. Надо уметь обратить испытание в добро. Знаете, это центральная ось сотворения, пишет нам Рамхан, Мошхай Муцато, это обращение зла в добро. Когда нам приходит какое-то испытание, не дай Бог, болезнями, другими, это безусловно зло. Это силы зла, они осуществляют в мире замысел Творца, нас испытывать, но они сами по себе это зло. Наша задача обратить это все в добро. Когда мы обращаем это зло за то, что с нами происходит, близок к Творцу. И это требует от нас, с одной стороны, веры и знания, что Всевышний действительно все делает добро. И знать, что в этой ситуации от нас требуется обращение к Всевышнему, требуется вера, уверенность в его помощи. Если мы будем использовать все наши испытания для укрепления веры, то эти испытания над нас очень-очень поднимут. Есть на святом языке слово «испытание», оно в корне это «нисайон». Буквы слова «нисайон» – это то, те же начинается с буквы «нес», но он самых. «Нес» – это чудо. А круто «нес» – это называется флаг, который высоко поднимает. То есть Ниссайон – это то, что дано нам, чтобы нас поднять. Но это очень зависит от нас. То есть, это испытание, потому что может не выдержать его, может свалиться. Но если он выдерживает, то это испытание поднимает его на высоту, как без которого он, без испытания бы туда не поднялся. Мы же об этом говорим. Я объяснил вам одну очень важную вещь. вопрос, который ставит. Всевышний знал или не знал, выдержит ли Авраам испытание, на него было 10 испытаний, был испытан Авраам. Всевышний знал, что Авраам исполнил, и выдержит или не выдержит. Всевышний знал, что выдержит. Зачем надо его испытывать? Я объясню. Потому что Авраам до испытаний был на одном уровне, а после испытания был на всем другом уровне. Испытания подняли его на шину, другой уровень подняли его. Это вообще требуется от каждого из нас. Мы проходим испытания, эти страдания, и они даны нам, чтобы нас поднять. Я вам скажу... Да, это есть поднять, да, конечно. Я вам скажу, я в одном из направлений дал урок. Это было в первом от короны. Я переболел тогда, и по разным причинам, есть возле короны, чувствую достаточно скверно. Мне было трудно приехать дать этот урок. И все там были в таком же... Кого дома всякие карантины, вот все, болезни. То есть было еще такое, это было первое лето после короны, после начала короны. Помните, такое время было? Uh-huh. Думаю, что было не очень радостно, для многих оно было. Я там говорил перед начальщиками Торы, я им сказал одну вещь. В этой ситуации надо хватать драгоценности, которые можно схватить. В такой ситуации мы укрепляемся в вере, в уверенности, что все, что я услышу к лучшему, все к добру, то мы можем сейчас разбогатеть духовно так, когда ни в какое, в мирное время мы не можем. Мы не можем. Это надо хорошо знать. Это я вам очень благодарен, был так ваш вопрос.
Так. Как его вопрос соответствует тем, что мы молимся? Мы благодарим.
Я вам скажу. Это все замечательный вопрос. Он просто объясняет, что есть у нас, мы говорим, что туда это смысл признания и благодарности. И у признания, и у благодарности есть еще один аспект. Признание, что и не только спасение от Всевышнего, но и испытание от Всевышнего. Испытание это тоже нам ради добра, поэтому мы из-за него должны тоже благодарить. Я вам добавлю одну вещь, мы уже коснулись темы. Есть у пророков, вот Ишаяу, если правильно помню, ошибиться, «Отха Ашем кеанав таби». Этим Всевышний я благодарю за то, что ты меня бил. Приводится в моя приятность Масехет Брахот, мы сейчас не будем искать, это какую-то устную. Там сказано в конце 9 главе Масехет Брахот, что мы благодарим Всевышнего из Кабраха Атова Мейтим, что Всевышний добр и несет добро. А за, когда есть дурные новости, мы говорим другую браху. Барух Даяна Эмет, благословен праведный судья. И сказано, что он говорит, в общем-то, и то, и другое одинаково. Так спрашивают Гмара, что значит одинаково. Другая браха, тут Атов Мейтив, а тут Даяна Эмет. Говорится, что имеется в виду и то, и другое говорить с радостью. И вместе объясняется, что в мире грядущем, когда мы увидим, нам раскроется весь замысел Всевышнего, все, что мы вошли, что все это будет действительно к добру, то мы за наши беды будем говорить браху Баруха Таашем, а то вы мейтив, добрый несущий добро. Но так как в этом мире мы это можем и должны верить, но мы это еще не чувствуем, не знаем, надо говорить про браху Барух Даяна Эмет, а не говорить браху Атова Мейтив. Но это укрепиться об этом, это очень важно. Я объясню, это вещь очень принципиальная. Есть в этой книге такое понятие, которое странное понятие, но называется оно амтаката деним, услощение суда. Не знаю, когда есть какой-то приговор, сахаром посылают, посыпают, чтобы его усластить. И замечательная книга, был такой великий ребе в Иерусалиме, Абралатор, за книги Шимар Эмуним. Он у него нашел объяснение, что такое амтаката деним. Дин это начинается приговор, наказание, это есть разные оттенки этого слова. Закон также называется дин. Когда человек на него сыпется беды, не дай бог, наказание, эти беды можно услыстить. Как? И не имеется в виду стакана водки. Нет, это не наш способ. Это другое. Признать и понять, что все беды от Всевышнего, и признать, что все к лучшему, возможно, лучшее, что мы в этой ситуации разобрали в себе, поняли, за что нам пришли эти беды и справились. Но в целом все от Всевышнего, все к добру. И пишет об этом Барон Рата, следующую вещь. Человек признает и знает, все Всевышнего и все к добру, это само себе, по себе обращает тяжкий суровый суд в милосердие, и обращение суда в милосердие, это то, что называется услощение суда. Услощение суда. Поэтому для нас, конечно, этим надо работать. Это не вещь, что приходит за один раз. Есть известная история, это тоже Брама Сарет Брахот. Там говорится, что Сават имени Раби Акива и еще по Раби Мейра, «Леулам яргин одум эт ацму ломар кол Давид рахмон летавабит». Человек должен приучить себя всегда говорить в любой ситуации, когда с ним происходит, что все делает Всевышний к добру. Добру. Там, то есть, то, что все делаем Всевышнего к добру, это не то, что Гемара это нам добавляет. Это и так знали. Это вещь, которая писана в Торе, прям текстом, это не... А что это добавляется? Что он в это место добавляет? Человек рассказал самому себе. Напомнил самому себе. Что это вещь надо сказать. Надо экзамен почувствовать, подумать. Потому что человек что-то себе напоминает, он этим живет. Не напоминает. Есть теория, а есть практика. Практика далека от теории. Там приводится история. История, которую знают все еврейские дети, которые учатся в школе еврейской, в Хедере. В том же месте приводится в Мария Брахот, что Раби Акива шел по пути, у него был осел, у него был петух, чтобы его утром будил, светильник с огнем. И он пытался войти в какой-то город, на ночлег. У него открыли ворота, ставили его вне города ночью. Сказал Раби Акива,
да,
все, что сделал Всевышний, все к добру. Он стал делиться станом вне города, какой-то дикий зверь, лев содрал его осла, говорит Раби Акива, все сделал Всевышний, все лучше. Зверь поменьше задрал его петуха, то же самое, все делать лучше. Потом был сильный ветер, и огонь потух, остался сам в пустыне, не в городе, без огня, без ничего, на ночь. Тоже Раби Акива сказал самому себе, он туда не давал никому урок, сказал самому себе. Все же делать Всевышний к лучшему. Тогда человек, который на уровне Раби Акива, должен сказать самому себе. нужно сказать. Потом происходит событие, когда банда нападает на город. Я же говорил, что все делаем Всевышний к лучшему. Если бы в городе, меня бы там или убили, или взяли в плен. Если бы видели мой светильник, мне город, они тоже пришли бы ко мне тоже. Если бы слышали голос моего осла или моего петуха, то же самое. А сейчас ко Всевышнему все сделал к лучшему. Я хочу что-то говорить. Я вам дам вопрос, время для вопроса. Как люди это понимают неправильно? Они понимают, что, ну, конечно, Бекива это предвидел, или что он так надеялся, что оно и будет. И вот все это осуществилось, как он знал или верил, или надеялся, что оно будет. Я утверждаю, что совершенно неправильное понимание этой Гмары. Правильное понимание другое. В то время для Бекива это было зло. Зло. Он не знал и не предвидел, что будет это будет причина спасения. Но он знал, что все зло, кто в этом мире, оно обращается Всевышнему добру. Где, когда, в этом мире, в мире грядущем, неважно, это все, это корень добра. Это то, что он себе напомнил. Когда человек так живет, он живет с верой, что все к добру, Всевышний это ему открывает и в этом мире. И в этом мире. Но источник этого, это вера и знание, которое не обязательно раскрывается в этом мире. Да, чтобы тебя спросить?
Мы верим, конечно же, мы верим, что все, что Всевышний делает, добро. Да, порой мы этого не понимаем, но мы верим. Но, как вот вы сказали, корень. Как найти корень добра в плохих событиях, которые происходят? Кровавые наветы, крестовый поход первый, марш пастушков, погромы, катастрофа.
Ракеты.
Как найти корень добра в этих событиях?
У вас очень хороший вопрос. Знаете, у вас очень еврейский вопрос. Я вам скажу, есть евреи в одно достоинство. Они хотят во всем разобраться. Это хорошее достоинство, это не недостаток. Однако надо знать, что есть у нашего народа одна духовная сила, которая гораздо выше этого. Этого желания разобраться. То есть евреи любят в микве обсуждать, какое будет правительство, какое будет то. Надо разобраться, чувствовать себя, что мы, то, что называется, держим руку на пульсе и все понимаем и разбираемся. Но величие нашего народа не в этом. Величие нашего народа – это понимание, знание, что замысел Всевышнего и пути гораздо выше нашего понимания, нашего постижения. И даже если мы не понимаем, мы верим и полагаемся на Всевышнего. Поэтому даже если мы сегодня не знаем, понимаете, мы должны пытаться понять причину бед. Мы должны попытаться понять. Потому что если мы можем понять причину бед из-за наших грехов, эти грехи надо исправить. Более того, скажу одну историю. Был в Иерусалиме великий праведник Мордехай Цукерман. Я был один раз удостоился быть у него. Учил от него большой проход. Я тогда не знал, что это человек, когда ты был у него. Этот человек учился в Ишиве Хафицхайма. Он умер 19 лет тому назад. Он был учеником Хафицхайма, еще от Разин. Потом учился в Кельме. И попал в гетто Ковна. В гетто Ковна он был... Все годы гетто, он был очень близок, был такой великий человек, духовный руководитель Ишиват Слободка, Авраам Грузинский. Это дедушка жены Рабби Цвина Зильбера, Авраам Грузинский. Авраам Грузинский, его сожгли в больнице гетто, когда эти проклятые нацисты уничтожили гетто. А вот Мордехай Цукерман, он чудом спасся с другим праведником. Просто чудом спасся. И он поведал о вещах, которые он несколько лет, его учитель Авраам Грузинский, он чем занимался в гетто? Разобраться в причинах, почему пришла катастрофа. И он, у меня еще где-то под рукой, я не думал об этом говорить, просто вместе. Вопросы иногда побуждают другие вещи, чем то, что я думал. Я думал кончить это было в тыне, но как-то не получилось. Ну, может, это дело такое. Он занимался, он, обсуждая, думая, он указал там, по-моему, 12 или 20 причин катастрофы. Это вещи, записанные этим Вотером Цукерманом, ну, как заголовки, это надо вечно разобраться. То есть, к чему-то говорю, безусловно, когда с нами происходят какие-то события, мы должны разобраться в самих себе, вообще-то говоря, за что мне такое пришло? Почему? Всевышний добр. Так почему мне пришло, ты пришли тебе? Если причина во мне, не в нем. Откуда я знаю? Обратите внимание, как братья Иосифа реагировали на то, что как Иосиф Владимир вроде бы издевался, там, когда они к нему пришли. Они искали, нашли причины в себе. Они не говорили, что все негодяи, мы такие хорошие. Проблема в нас. Поэтому истинный еврей знает, что проблема в нем. Но мы не всегда можем это сделать. Мы можем, тогда мы должны исправить себя. Но не всегда у нас это получается, есть вот объективные причины. Потому что иногда есть у человека его грехи предыдущих перевоплощений, так мы не знаем, что с нами было. И, знаете, замысел Всевышнего очень широк и глубок. Он объемлет все поколения. Поэтому до того, как мы разбираемся в этом, до того, как мы пытаемся разобраться, знать, что Всевышний делает все к добру, понимаем это, не понимаем. Если мы хотим понять, чтобы себя исправить, очень хорошо. Но не всегда можем понять.